привет! С вами Минобр позвонит. Подкаст для тех, кто чувствует, что можно учиться и учить по-другому. Сегодня с вами я, Таня.
И Алена.
Внимательный слушатель заметит, что не хватает Оли.
И да, Оля занимается спасением мира и сегодня предоставила нас самим себе.
И мы решили воспользоваться этой возможностью и рассказать подробнее о том, о чем меня и Алену очень часто спрашивают последние месяцы, а именно о нашей учебе в Англии.
Да, мы поделимся с вами тем, где и чему мы учились, какие-то еще нюансы расскажем, типа достоинства и недостатки наших курсов. Где и чему ты училась, Таня, в Англии?
Я уже говорила нашим слушателям о том, что я училась в английском городе Ньюкасле. Моя программа проходила в рамках школы социальных наук, языков и коммуникаций.
Так вот, у тебя была магистерская программа, да? Чему ты там училась?
Я погружалась в мир международного развития через призму образования.
Что это значит?
Международное развитие, оно же идет там в нескольких направлениях. Наша программа фокусировалась именно на вот этих проектах, которые связаны с образовательным развитием в регионах. Юго-Восточная, Южная Азия, Африка почти вся и Латинская Америка. Алена, а чему училась ты в Англии?
Я училась в магистратуре, которая называется, собственно, образование. То есть так называлась магистерская программа. И поскольку она была вот довольно широкая, внутри мы могли сами выбирать те курсы, которые мы хотели бы прослушать, то есть в рамках программы. Все они так или иначе были связаны с образованием, с какими-то его аспектами. Например, образовательная политика и лидерство. Например, цифровое образование. Например, у нас был предмет технологии образования и общества, да, который построен на связи вот этих трех, скажем так, областей человеческой жизни.
Ну, то есть правильно я понимаю, что у вас все эти образовательные программы не рассматривались в основном в контексте развитых стран?
Да, я не могу сказать, что у нас был какой-то определенный контекст, потому что в моей группе были как люди из Англии и из других европейских стран, так и люди из развивающихся стран. Была я, было несколько людей из Африки, были ребята из Китая, и потом в рамках каждой конкретной темы, когда у нас были обсуждения, мы старались приводить примеры из своего контекста и выделять какие-то аспекты этой темы, связанные с нашим контекстом. Вот давай для наших слушателей очень на понятном языке объясним, как выглядел твой рабочий день обычного английского студента.
Мой рабочий день на самом деле довольно по-разному выглядел в разные периоды года. Все потому, что у меня основной образовательный процесс в плане занятий именно в университете пришелся, по сути, на 2 месяца. То есть у меня пары были в октябре и в ноябре прошлого года.
Угу.
А дальше у меня было там 3-4 презентации до сентября вот этого года. То есть получается, что в тот период, когда у меня были лекции, опять же, это не каждый день, то у меня, по-моему, 3 раза в неделю было там по несколько пар. Я ходила в универ, а в остальные дни у меня был тренинг по самоорганизации и самоэдукации.
Бесконечный тренинг личностного роста. Ну хорошо, тогда давай вот тот день, который у тебя в рамках самоподготовки, как он выглядел?
Ну я на самом деле, как только приехала в Англию, сразу озадачилась вопросом, как же я буду учиться. И я поняла, что я не хочу учиться так, как я это делала во все свои предыдущие годы в белорусском или в российском университете, что я хочу подойти к этому вопросу по-умному. Поэтому я нашла модных ютуб-блогеров, которые рассказывают о том, как правильно учиться, как правильно читать, не знаю, материалы к лекциям, как правильно готовиться к тестам и так далее. Я все эти видосы просмотрела, вывела для себя формулу о том, что, как я буду готовиться к каждому занятию, вот, и начала, собственно, применять для организации своего времени технику, которая знакома довольно давно уже в тем, кто интересуется всякой эффективностью не только в плане учебы, но и в плане работы.
Она дай угадаю, помидора.
Та-дам-та-дам. Да, все верно. Именно помидоры. И я для себя определилась, сколько я помидоров хочу кушать каждый день. И я, собственно, каждый вечер я планировала там на следующий день, как я вот те помидоры, которые я хочу кушать, я их буду распределять в течение дня.
Хозяйки на заметку. Помидоры, о которых говорит Таня, это короткие отрезки времени по 25 минут, которые перемежаются паузой в 5 или 10 минут, ну или большим перерывом там 25 минут.
Да, ну то есть там идея про то, что у тебя есть 4, вот ты, как правило, кушаешь 4 помидора с перерывами между ними по 5 минут, а после этого у тебя есть большой перерыв, там на 20 или 25 минут ты устанавливаешь сама себе. И на самом деле это прям очень-очень мне помогла техника в плане, во-первых, организации самой себя, в плане трекинга того, сколько я трачу задач, сколько я трачу времени на определенные задачи, и потом планирование в соответствии с этим времени, которое мне понадобится. И я там могла сказать, например, что для того, чтобы прочитать академическую статью, мне нужно, например, там вначале было мне нужно 6 помидоров, потом это время сократилось до 4.
А если говорить по месту, ты чаще всего работала из дома, училась из дома, или ходила в библиотеку, или в университет?
Слушай, ну у меня был, вначале у меня, конечно, был просто вот этот невероятный, очаровательный момент, когда я узнала о том, как можно учиться в библиотеке, и как там все это оборудовано, и сколько в универе есть мест, в которых можно прийти там со своим компьютером и что-то делать. И поэтому поначалу, и опять же, это совпало там со временем, когда у меня были занятия в университете, мне было довольно удобно все это перемежевывать с учебой в библиотеке. Но потом я поняла, что мне в библиотеке довольно много отвлекающих моментов, в частности, там, шагающих вокруг меня студентов, и я начала учиться дома. И на самом деле большую часть года, я во второй вот половине его особенно, я училась в своей общаге, в своей келье, как я ее назвала, сидела и кушала там эти помидоры бесконечно.
Понятно. Ну, у меня немножко другой опыт. Я как раз-таки... У меня был тоже свой эксперимент, эксперимент по разделению контекстов работы и жизни. Ну, работа для меня была учеба, поэтому всю учебу я старалась делать в университете. То есть я практически не брала книги домой, за очень редким исключением. Я занималась, ну, у меня точно так же, как и у тебя, занятия были всего лишь пару раз в неделю. В остальное время каждый день я все равно ходила в университет и тогда посещала, например, там библиотеки, у нас были всякие курсы по тоже разным аспектам, типа там критическое мышление или как читать академические статьи, или как писать эссе, например. Я посещала вот такие короткие мастер-классы, и таким образом они формировали костяк моего рабочего дня. Остальное время я работала в библиотеке, готовилась к занятиям на следующую неделю. Как правило, наши занятия были построены так, что у нас было не домашнее задание по итогам лекции, а как раз-таки подготовка к новой лекции.
Ну, это вот эта технология флипт.
Да, перевернутого обучения. Большинство преподавателей использовали именно его, хотя каждый преподаватель был волен строить свой учебный процесс так, как он считал нужным. Например, по одному из предметов у нас не было очных занятий вообще. Все, что мы делали онлайн. Мы готовились к занятиям, читали академические статьи, смотрели видео и так далее, и так далее. Потом встречались на онлайн-семинар, который длился там порядка часа, и мы обсуждали то, что мы прочитали. Да, там был преподаватель, но он выполнял такую роль фасилитатора, да, модератора вот этого семинара, задавал вопросы, вбрасывал какие-то новые вопросы, кроме тех, которые у нас были обозначены.
То есть вы ни разу не видели этого преподавателя?
Мы ни разу, ну, те люди, которые были вне кампуса, у нас половина группы вот на этом курсе были люди, которые сидели у себя дома по всему миру. Ага. То есть был товарищ из Японии, было несколько людей из других городов Англии, с которыми мы увиделись только однажды на конференции в Бирмингеме. Вот. Кто-то был из еще каких-то других стран. Да, это я про то, что мой рабочий день проходил все-таки в кампусе, я бы так сказала. Я могла сходить в спортивный или тренажерный зал, в бассейн между, сделав перерыв, потом вернуться. А прямо у нас на факультете была комнатка, где можно сделать чай, кофе, разогреть собойку,
ну,
посидеть, отдохнуть, угу, пообщаться. А вот отличное место, там тоже я проводила какое-то время все время.
Ну, кстати, я вот должна добавить, что на самом деле последние 2 недели моей учебы, это тот вот самый интенсивный период, когда я писала диссер, я переместилась в библиотеку по одной простой причине, что в библиотеке у нас некоторые столы можно было, ну, то есть они вот эти вот, адаптивная там высота у них,
mm-hmm,
и можно было работать стоя.
Mm-hmm.
И я, мне кажется, там произвела революцию в библиотеке, когда, потому что там не все такие столы,
mm-hmm,
я просто увидела, какой стол такой, и подняла его, и начала работать стоя, потому что я уже просто не могла сидеть mm-hmm столько времени за столом. И я вот тогда начала ходить в библиотеку каждый день, там, с утра до вечера, потому что я могла варьировать как-то вот положение, в котором я, собственно, пишу свою диссертацию.
Да, здорово, у нас тоже было пара таких столов. А еще как место в кампусе, это у нас были такие кластеры компьютерные, которые работают 24/7, то есть туда можно попасть в любое время дня и ночи. Ну и вот как раз у меня последние дни, когда я активно тоже работала над магистерской диссертацией, я в основном проводила в этих кластерах, потому что они были, это было летние каникулы, и библиотека перешла на летний режим работы, mm-hmm, там работала, наверное, часов 8 только в день. Вот, а хотелось и пораньше начать, и попозже посидеть. Ну, как хотелось. Ну, уже, да, необходимость была. Да, поэтому компьютерные кластеры тоже были моим домом в последние несколько недель. Вот уже прошло некоторое время после того, как мы вернулись. Оглядываясь назад, что ты можешь назвать как основные достоинства того образования, которое ты получила?
Я бы здесь, наверное, выделила 2 момента. Во-первых, моя программа позволила мне расширить свою рамку понимания вот этой системы международного развития. И вот то самое заветное — почитать те книги, статьи, материалы, которые я бы сама не почитала, сидя, например, в Минске. Это очень меня радует, что вот у меня обогатился просто каким-то фактическим материалом мой багаж.
Mm-hmm.
И второй момент, который меня очень порадовал, это мой placement module. Это, по сути, такая практика, которую нам нужно было пройти во время программы, и это было обязательной. У нас, кстати, в программе все модули были обязательны, у нас не было модулей по выбору, и это, в принципе, вот как и в Беларуси. В копилку того, о чем же схожи. Не все, на самом деле, программы позволяют выбирать студентам модули. И вот обязательно этот модуль практически. Нам нужно было выбрать, в какую мы хотим поехать, в развивающуюся страну. У нас был список, с которым работает факультет.
Да, у вас там были что-то типа и Гана, и
да.
Азия.
Да, это была субэкваториальная Африка и Южная и Юго-Восточная Азия. Но в связи с тем, что у нас вот в программе была недопредставлена Латинская Америка, мы с моими 2 подругами придумали сами себе такой челлендж для того, чтобы поехать в какую-то страну Латинской Америки, и решили поехать в Колумбию. И в итоге мы организовали себе месяц пребывания в развивающейся Колумбии, сделали там 2 отдельных проекта, вот. И это было прям, ну, то, за что я готова целовать в обе щеки моих программных директоров, потому что вряд ли бы когда-то, опять же, сама я придумала себе ехать в Колумбию и делать там какие-то образовательные проекты.
Угу. Ну, про проекты, может быть, мы потом еще поговорим, да? Я знаю, что один из них как раз стал основой твоей магистерской диссертации.
Да, все верно.
Если говорить про меня, то у меня немножечко другая картинка, и как раз-таки вот ты назвала, что у тебя не было модулей по выбору, а у меня с точностью да наоборот, да? И самым главным достоинством своей программы я могу назвать ее гибкость, потому что кроме одного маленького обязательного модуля по основам исследований, все остальные модули у меня были по выбору. И, соответственно, я могла подстроить, и я, и мои одногруппники могли подстроить программу под действительно наши нужды. Потому что, конечно, в магистратуре у каждого есть свой опыт. Да, кто-то работал в одной сфере, кто-то в другой. И мы все чувствовали разные темы, как свои слабые места. И вот за счет этих модулей мы могли подобрать такой пазл, который как раз бы закрывал наши вот эти слабые места, независимо от того, какой у кого опыт и какой у кого кругозор. Это мне очень понравилось. Ну, вторым достоинством вообще моего образования, не только моей программы, но я видела, что так работают и ребята на других факультетах, что все, что мы делали в университете, было основано на исследованиях. Наши преподаватели были заняты в исследовательских проектах и читали, и материалы, которые предоставляли, это очень часто были вот реально последние cutting-edge исследования, которыми мы могли информироваться. Все, что мы самостоятельно работали, и, например, когда писали наши эссе, это тоже в основном были результаты исследований в самых разных контекстах, и у нас был доступ к этим исследованиям через библиотеку, через разные базы данных и так далее. Мне кажется, это то, что очень серьезно отличает как раз-таки от нашей системы, потому что, ну, в белорусском вузе чаще всего нам предлагалось читать учебник. Да, в Англии, ну, если я и открывала вот именно учебник какой-то.
Слушай, мне кажется, я учебником почти вообще не пользовалась. Это были прям супер единичные случаи для каких-то таких фундаментальных вещей.
Совершенно верно.
Типа методологии исследования.
Ну, а недостатки? А были ли какие-то недостатки?
Ой-ой, сейчас неприкрытая правда о британском образовании.
Ну, давай, жги.
В общем, что я вижу как два таких... Недостатка даже сложно сказать, это особенности скорее. А просто о них я бы предпочла узнать заранее. Например, о том, что моя школа была очень сфокусирована на вот этих низкобюджетных частных школах в развивающихся странах. Я интересуюсь сама больше университетским образованием. И мне было интересно узнавать про университетское образование в тех же развивающихся странах. А вот в связи с этим фокусом у нас очень много тех вот материалов, которые мы обсуждали, они все было в приложении именно к этим низкобюджетным частным школам в развивающихся странах.
Угу.
Это раз.
То есть можно ли это сказать, что фокус исследовательский, да, фокус школы, а это значит отдельных преподавателей там не совпал с...
Да, да, угу. Да, да. И мне кажется, ну то есть понятно, что возможно это можно было как-то узнать заранее, более внимательно вчитываясь в описание программы, контактируя с преподавателями. Но в целом, опять же, это и вопрос того, что насколько там нам, как студентам, давался выбор в процессе, mm-hmm. да, что мы, по сути, не имели там особого влияния на то, что бы мы хотели пообсуждать. Рамка вот этих вот низкобюджетных школ, она была изначально задана.
Mm-hmm.
Второй момент, которого мне не хватило лично, это вот этого... студенческого сообщества, который вот очень хорошо коррелирует с тем графиком работы, про который я говорила раньше. Если ты постоянно учишься сама, у тебя пары 2 месяца там в течение всего года, то у вас вот этих точек контакта со студентами, их не очень много. Под этими точками контакта подразумеваю контакты с одними и теми же студентами. То есть у нас было, как и во всех британских универах, куча вариантов, как провести свое время. На курсе в библиотеке, студенческий союз организовывает, mm-hmm. стартап-движение делать. Ну, то есть менять свой круг общения была возможность постоянно. А вот именно там, с одними и теми же людьми сформировать какую-то ячейку, с которой вы вместе, я не знаю, ездите... на побережье или встречаетесь в обед в библиотеке, у нас этот процесс занял там 7-8 месяцев. Mm-hmm. И мы, по сути, только к началу вот лета, когда у нас был этот летний семестр, в котором мы должны были писать диссертацию, у нас сформировалась вот эта группа студентов с разных стран, которых вот в формате там WhatsApp-чата мы организовывали свою деятельность, мы ездили вместе в какие-то поездки, ужинали, обедали, тусовались на вечеринках. И мне, конечно, просто... То есть это я всеми вот этими прелестями наслаждалась в течение там 3 месяца. Угу. Хотелось, конечно, вот, чтобы целый год.
Было ли в дизайне самого обучения какие-то групповые проекты или проекты, которые вы делаете, ну, в паре, вот как-то так?
Ну, я вообще большой фанат групповой работы. Поэтому мне хотелось попробовать как можно больше, а получилось, на самом деле, только один групповой проект был. Это вот по итогам нашей поездки в Колумбию нам нужно было с моими подругами подготовить презентацию о нашем совместном проекте.
Mm-hmm. Mm-hmm.
И все, это был один единственный групповой проект. Мне хотелось чуть ли не все подряд делать в группах.
Ну, у меня тут аналогичная история. Мне тоже казалось, что у нас не хватает групповой работы. И, в частности, один из курсов я выбрала именно потому, что в качестве отчетного проекта там предлагалось сделать групповой проект. Я подумала, о, отлично, это не очередное эссе, я беру этот курс. И действительно, это был очень классный опыт. У нас была команда... Я парень, ну как парень, уже довольно взрослый профессионал из Великобритании, который работает преподом в нашем же универе, но на стоматологическом отделении, и девушка из Аргентины. То есть вот такая интернациональная команда, это было очень интересно. Ну, я бы из недостатков тоже в своем случае назвала нехватку практики. То есть вот у вас было на целый месяц, да, эта поездка. У нас ничего похожего не было. То есть все-таки достаточно академическое было фокус. С другой стороны, для каждого эссе, для каждой работы ты сам мог выбирать ту тему из своей практики, да, из своей профессиональной жизни, которая тебя волнует, в которой ты хочешь разобраться побольше. А что я, собственно, и делала? Ну, вот такое что-то пощупать руками, да, хотелось. Хотелось больше ходить в школы, в какие-то другие универы, вот разговаривать с реальными людьми. В принципе, я сама себе это организовывала, и вот мы с тобой съездили в прекрасную школу, посмотрели в Лондоне, да, достаточно интересную. Потом мы еще с ребятами ездили в другую школу, совершенно другого плана, да, то есть я увидела реально своими глазами, что школы в Англии тоже очень разные. Нет никакой абстрактной школы в Англии, о которой так часто говорят. Они действительно тоже все очень разные. И второе, что я могла бы сказать как недостаток, это все-таки мне хотелось больше контактного времени. Вот того времени,
это то
которое...
Самое, про которое я говорю. И ты имеешь в виду со студентами?
Не обязательно со студентами, с преподавателями, каких-то вот совместных активностей. То есть, в принципе, вот по основным курсам у нас было распределено так. 20% времени — это контактное время, 80% — это самоподготовка.
Да.
Я бы хотела это сдвинуть, конечно, ни в коем случае не так, как... В моем случае, когда я училась в нархозе, там, наверное, ну, мне казалось, что у нас, типа, там 80% времени было контактное и 20% самоподготовка. Наверное, это тоже не самый лучший баланс. Ну, скажем, там вот 40% контактного времени на разные активности, групповую работу, на аудиторное занятие, семинар, лекции и так далее, и 60% самоподготовка. Для меня это было бы идеально.
Да, вопрос, кто будет платить за этот банкет. Ну, то есть такое распределение контактного времени подразумевает, что и преподаватели сразу... Ну, и соответственно, увеличивается стоимость программы, а стоимость британской программы и так вызывает интересные реакции на лице.
Да, кстати, сколько стоила твоя программа?
Для студентов, которые не из Европейского Союза и не местные, она стоила почти 14 тысяч фунтов.
Угу. А для местных?
А для местных она стоила 6, по-моему, с чем-то.
Да, ну, примерно так оно.
И при том, что я знаю, например, что вот сейчас в этом году, я не знаю почему, но стоимость программы возросла еще на 3000 фунтов.
Ух ты. А в моем случае тоже что-то порядка 15-16 тысяч программа. Угу. Да, это, конечно, очень дорого, и да, действительно, на твой аргумент он правдивый о том, что если контактное время увеличить, то, наверное, стоимость бы увеличилась еще больше. Хотя... Здесь можно креативно подумать над способами увеличения контактного времени без вовлечения дорогого персонала, да, потому что все остальные расходы университета, они постоянные, переменные, только те расходы, которые связаны с временем персонала, да. То есть мы могли бы, например, какие-то между собой делать, да, активности, которые были бы контактным временем, но при этом не требовали бы дополнительных инвестиций времени дорогостоящего персонала. Хорошо. Ну вот если говорить о том, было ли что-то такое, вот одно главное послание, которое ты увезла с собой, некий вот инсайт или мысль, которая сейчас тебя не оставляет уже после того, как ты вернулась, и вот Тебе хочется ее большими буквами на татуировку.
Наконец я хочу просто на аудиторию рассказать об этой мысли, которая плотно засела у меня в голове, и звучит она как: знание должно быть добыто. Поучившись в Британии год, у меня сформировалось четкое ощущение, что если какое-то знание нам преподнесено в виде лекции, видеоматериала и еще чего-то, то оно такое, как проходящий поезд в нашей голове. Почитали, посмотрели и забыли.
Угу.
Если вот процесс образовательный не вдохновляет меня на то, чтобы копать, не заставляет мой мозг скрипеть, не заставляет меня лезть в учебники еще в 33 источника, чтобы проверить какие-то факты и потом их пытаться в голове совместить, то все это будет зря. То есть все эти процессы будут зря, и в голове моей ничего не останется.
То есть я слышу это как будто вот то знание, которое преподнесено, ты его не ощущаешь как свое. А вот то, которое добыто, ты ощущаешь как свое.
Ценность его гораздо выше, вот для, там, опять же, в силу затраченных усилий, и, ну, и, соответственно, остаток вот этот в голове, он тоже больше.
Для меня, наверное, таким аналогичным посланием, ну, оно очень звучит похоже, только распространяется еще не только добыто тобою, да, а сформировано в дискуссии, сформировано в диалоге. Knowledge socially constructed, и это то, что было, и то, что я читала из книжек по образованию, да, по теории образования, это то, что я слышала от своих преподавателей, и это то, что происходило у нас вот на этих семинарах и на этих дискуссиях, и в процессе аргументации там через эссе и так далее, да, то есть это было множество в образовании есть вопросов, на которые нет ответа ни у кого. И мы только вместе, через дискуссию, через осознание контекста, через диалог, можем это некое итоговое знание сформулировать, выкристаллизовать. Но вот мне, например, очень интересно, о чем была твоя магистерская диссертация. Я знаю, что ты использовала вещи, которые ты собрала в Колумбии, материал, но как там у тебя тема была?
Тема была смотивирована просто чтением новостей из мирового образования, и я узнала, что две исследовательницы выиграли Юдиан Прайс, что-то такое. Это китайский меценат, который вот учредил ежегодную премию за инновации в образовании. Одна из исследовательниц работала и работает в Колумбии над методологией обучения детей в сельских школах, но они уже там развили ее и до городских. А вторая работает над таким немножко связанным с психологией конструктом. Это так называемый growth mindset или установка на развитие в русском переводе. И, в общем, я решила совместить интересы двух исследовательниц в своем маленьком исследовании, посмотреть, как методология, разработанная в Колумбии, стимулирует развитие вот этого growth mindset у детей.
А что такое growth mindset?
Это установка на развитие, которая предполагает, что человек, или в нашем случае там школьник-студент, понимает, что его интеллектуальное развитие, оно не зафиксировано на одном уровне.
Ну, то есть возможности для его развития бесконечны.
Что они бесконечны, да, и что можно то упорным трудом, опять же, это важный аспект вот этого growth mindset, то, что ты не просто, что ты можешь когда-то все, а что у тебя есть определенное вот усилие, которое нужно приложить, и ты благодаря ему можешь достичь нового уровня своего интеллектуального развития. И, в общем, дети, которые условно этим growth mindset обладают, они, как правило, показывают более высокие академические результаты, там больших успехов достигают в жизни.
Имеется в виду при прочих равных, да? Например, социоэкономический бэкграунд тогда должен быть...
Ну вот там интересное тоже исследование показывает, что для детей как раз-таки из более низкого социоэкономического слоя этот майндсет оказывает еще большее влияние. Mm-hmm. То есть он их просто как бы выносит на какие-то новые ступени.
То есть это такая идея, которая может служить неким универсальным социальным лифтом.
Да.
Угу. А ты как-то думала о том, как это можно в контексте Беларуси использовать?
Я думала о том, как это можно использовать, но в связи с тем, что в Беларуси 99% школ государственных, программа, в которых предопределена изначально изменение, влечет за собой какую-то огромную просто кучу работы, то заниматься исследованием именно этого в Беларуси я бы пока не...
Ты имеешь в виду, что нету базы, где бы были эти эксперименты проводились? Да. И вместе с тем, мне кажется, можно искать пути использования этого в Беларуси, и мы с тобой обязательно их поищем.
Да. Вот.
Но мое исследование было связано с тем, что я пыталась разобраться, опять же, вот так впечатлившись тем, как все построено на исследованиях в области образования в моей учебе, что я задалась вопросом, а как дело обстоит с исследованиями в области образования в Республике Беларусь? И начинала с того, что пыталась понять, а что же такое исследование в области образования, да, вот какова предметная область. Это только те исследования, которые касаются школы или университета, или это те исследования, которые касаются образовательного процесса, который может происходить и вне школы? То есть каков объект этих исследований? Ну и после этого делала исследовательские интервью с теми людьми, которые в государственном и в негосударственном секторе исследований работают в Беларуси. После этого делала анализ интервью. Ну и да, получила некоторые результаты, довольно интересные. Прежде всего тем, что изначально у меня была диспозиция, что их вообще нет.
Исследований да? Беларуси
да,
нет.
Да, или там крайне мало. Вот. Все-таки я выяснила, что они есть, они где-то происходят. Ввиду нашего контекста и ввиду вот советского наследия, которое было, и того, как развивалось образование Беларуси в ранний постсоветский период, мы получили определенное количество проблем, да, и вызовов, с которыми сталкиваются исследователи в области образования и институции, которые это делают. Но мне кажется, это тема вообще отдельной беседы.
Это тема отдельной беседы, а нашу сегодняшнюю беседу, наверное, стоит заканчивать,
да.
Потому что Оля бы давно уже прикрыла вот эту нашу
между собой.
Да.
Пользуясь случаем, мы хотим передать привет и поблагодарить наших друзей из посольства Великобритании и программы Чивнинг, благодаря которым это все стало возможным. Чивнинг — это программа стипендий. В год примерно 8-10 человек их получают в Беларуси и могут отправиться на учебу в Англии по магистерской программе. Конкурс высокий, но, тем не менее, шансы у простых белорусских девчонок, таких как мы, с Таней, как вы видите, есть.
Да, если у вас еще остались какие-то вопросы по поводу образования в Англии, мы с радостью с Аленой ответим на них в нашем чатике в Телеграме. Так что приходите туда, и будем общаться и развеивать все мифы или создавать новые.
И даже, возможно, Минобр позвонит.
Минобр когда-нибудь обязательно позвонит. Всем пока! С вами были я, Таня.
И Алена. Пока-пока!